Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Сегодня мы находимся в музее известного русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, и сегодня мы из музея сделаем небольшой репортаж о творчестве, об истории музея немного, ну и, конечно, о программе рождественской, которая пройдет завтра здесь в 5 часов. Пообщаемся мы с научным сотрудником музея Мамина-Сибиряка Полиной Игоревной Тороповой. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Нужно сказать, что музей расположен в доме, который принадлежал как раз-таки писателю Дмитрию Наркисовичу. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории музея и об этом доме в целом.
Этот дом писатель Дмитрий Наркисович приобрел в 1885 году на свои первые гонорары, полученные от больших романов. В этом доме он не совсем жил, он приходил сюда работать. Здесь, в этом доме, находится его рабочий кабинет. И при жизни писателя этот дом несколько раз перестраивался, чтобы семья ощущала себя более удобно.
Я вижу здесь воссозданную атмосферу тех времен. Расскажите, пожалуйста, немножко о комнатах, как они обустроены.
Да, действительно, обстановка комнат была восстановлена по воспоминаниям, по письмам, по некоторым редким фотографиям. И здесь очень большое внимание уделяется именно мемориальной части. У нас в музее нет как таковых подписей к каждому экспонату, потому что комнаты по задумке художника Авета Тавризова должны были выглядеть как жилые. В этом доме есть комната мамы писателя, комната его сестры Елизаветы, общая столовая, также кабинет писателя и другие комнаты. Все они именные, и в каждой комнате определенная тема раскрывается из жизни и творчества писателя. Сам писатель жил здесь около 5 лет, а его семья долгое время прожила здесь. Мама более 25 лет, сестра точно так же долго прожила в этом доме.
Вот вы уже упомянули о его романах, я тоже хочу несколько их назвать. «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото», а также сборники детских рассказов «Алёнушкины сказки». Алёнушка, кстати, это вот его дочь, да?
Да.
А также сборник новелл «Уральские рассказы». Вот немножко расскажите о его творчестве, об этих романах, и почему, кстати, «Приваловские миллионы» называются самым екатеринбургским романом?
Да, дело в том, что «Приваловские миллионы» писались около 10 лет. Было несколько редакций этого романа, и по праву называется этот роман визитной карточкой Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, поскольку в этом романе он описал наш город, так сказать, всеохватно, и описал также людей, которые жили в этом городе. Назвал он в романе наш город узлом, потому что узел напоминал ему о связи всех дорог, культурных связей. То есть город — это центр определенных событий и культурной составляющей. И именно поэтому этот роман считается самым екатеринбургским. Кроме того, конечно же, детское творчество нельзя не упомянуть. Это сборник «Алёнушкины сказки», который стал, скажем так, кладом для детей всех поколений, множества поколений, и переведен более чем на 100 языков. Также рассказы для подростков. Подростки у нас очень часто бывают обижены немножко вниманием, потому что это такой переходный период между детством и взрослым состоянием. Но Дмитрий Наркисович очень много писал для подростков. Это рассказы «Приемыш», «Вертел», «Зимовье на Студеной» и другие рассказы о природе, о животных, о людях того времени.
Можно ли выделить, наверное, какую-то одну идею, какой-то один посыл в его творчестве?
Вы знаете, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк открывает для всей читающей России Урал. Урал как особый край с его неповторимой природой, с его промыслами. Это и золотая промышленность, и добыча уральских камней, и горные заводы, конечно же. Раньше жители Москвы и Петербурга очень слабо представляли, что такое Урал, что есть на Урале. Возможно, представления были какими-то очень пунктирными. А Дмитрий Наркисович показывает Урал во всей красе. И особенно много пишет и хорошо пишет об уральской природе.
Давайте мы, наверное, сейчас пройдемся немножко по музею. Расскажите о его комнатах. Вот сейчас в какой мы находимся?
Сейчас мы находимся в кабинете. Эта комната раньше не была проходной, какой она является сейчас. Здесь на столе все предметы подлинные и принадлежали самому писателю. Здесь мы видим с вами керосиновую лампу, пресс-папье, обложку от блокнота, который Дмитрий Никитович брал с собой в путешествие. Mm-hmm. Также коробочка с его коллекцией камней небольшой, что осталось от его коллекции. Конечно, здесь привлекает внимание сама работа акварель, нарисованная самим Дмитрием Наркисовичем. Она висит над столом и изображает реку Чусовую, нашу любимую уральскую красивую реку.
Получается, мамин сибиряк был еще и художником.
Да, он был очень разносторонним человеком с широкими интересами, и именно это помогало ему глубоко проникать в душу человека и рассказывать нам об этом в своих произведениях.
Прямо напротив находится еще одна комната. Расскажите о ней.
Это комната сестры писателя Елизаветы. Здесь раньше, конечно же, была немножко другая обстановка, была и кровать, но сейчас сохранен письменный стол и также шкаф-горка, похожий на старинный. На самом деле он открывается как музейная витрина. Это довольно редкий предмет мебели, который был заказан специально в Москве для нашего музея.
Ну и в целом здесь атмосфера такая довольно уютная.
Да, конечно, художник старался передать именно уют женского присутствия в этой комнате. Поэтому мы видим керосиновую лампу с цветочным орнаментом, шкатулку для мелочей женских на столе и портрет, конечно же, обладательницы этой комнаты, портрет Елизаветы Наркисовны.
Пройдем дальше, следующей комнаты. Какая красивая комната.
Это комната мамы писателя, одна из самых уютных и теплых комнат, потому что здесь расположена большая печка. Вся обстановка здесь воссоздана по воспоминаниям и письмам. И здесь мы видим предметы женского труда, женского быта того времени. Это швейная машинка фирмы «Зингер» ручная. Это рукодельный столик на резных ножках, в котором дамы могли хранить все свои принадлежности для рукоделия. На столе альбом, письма, корешки денежных переводов. И привлекает к себе внимание также ковер на стене, вышитый в стиле начала 20 века гладью. Кровать с оформлением кружевными салфетками, занавесками. Как раз так, как могло это быть при хозяйке дома, Анне Семеновне.
Как раз вижу еще иконку в углу.
Да, конечно, Анна Семеновна происходила из семьи священников и замужем была за священником. Таким образом, она была матушкой. И, конечно, в ее комнате именно красный угол с иконами и находился. И перед этим местом всегда горела лампадка.
Следующая комната.
Комната братьев писателя. Раньше она была немножко побольше. Здесь жили два брата. Старший брат Николай и младший брат Володя. В этой комнате рассказывается о театральном творчестве, о театральных увлечениях нашего писателя, о том, как он пришел к творчеству театральному, но написал всего лишь одну пьесу, к сожалению. Но зато был женат на актрисе, и из этого союза как раз родилась дочка Алёнушка.
Я вижу здесь гитару. Ну, гитара тоже как-то связана с теми временами?
Ну, она немного призвана проиллюстрировать то, что старший брат писателя Николай был очень веселым компанейским человеком, и любил играть на гитаре. И, конечно, был очень близок со своим братом духовно.
Следующая комната, в которую мы пришли, столовая, кажется.
Да, это столовая. На столе привлекает внимание большой самовар. На стене старинные часы, которые принадлежали самому писателю и даже еще его отцу в Висиме, в то время, когда писатель был совсем маленьким. Пианино старинной фирмы «Шрёдер». Это предмет роскоши того времени, что не каждая семья могла позволить себе приобрести. И в этой комнате прежде всего рассказывается о детских произведениях, о творчестве Дмитрия Никитовича для детей. И, конечно, на столе фотография Алёнушки, дочки писателя, и на стене работа ее руки, тоже акварель. Она унаследовала творческие способности от своих родителей, писала стихи и рисовала акварели.
Угу. А знаете ли, кто играл на пианино?
Да, на пианино играли племянницы, дочки Елизаветы Наргисовны. Они попросили писателя, когда он приезжал в гости, приобрести для них пианино. И он не отказал своим племянницам.
Следующая комната.
Последняя комната – это бывшая кухня нашего дома. В прежние времена здесь была кухня, а сейчас эта комната посвящена петербургскому творчеству нашего писателя. В этой комнате расположена витрина с необычными вещами, с редкими вещами. Это вещи, которые принадлежали самой Алёнушке. И два шкафа с книгами, сувенирами принадлежали писателю и были расположены в его петербургской квартире.
Если я не ошибаюсь, в 1891 году переехал Дмитрий Наргисович в Санкт-Петербург.
Да, совершенно верно.
Много ли произведений он создал там, в том городе?
Ну, это были тоже несколько романов, несколько очерков, но на самом деле он навсегда остался уральским писателем, потому что все, что он написал в Петербурге, было создано на уральском материале, на том, что он собрал на Урале.
Спасибо большое, Полина Игоревна, что вы сделали такую экскурсию для меня и для наших радиослушателей, рассказали об основной экспозиции, но помимо основной экспозиции у вас сейчас действует еще такая рождественская программа, которая будет реализована завтра, 13 января, если я не ошибаюсь, в 5 часов вечера.
Да.
Она называется «Когда в музее гаснет свет». Расскажите, пожалуйста, о ней.
Да, это программа, уникальная авторская разработка, которая призвана ввести посетителей в такой необычный мир, в мир сказочный в чем-то, в мир таинственных рождественских чудес. И вот Старый Новый год мы завтра встречаем. И все это время, святок, время Рождества и Старого Нового года, как правило, это время загадывания желаний, время подведения итогов каких-то определенных за прошедший период. И, конечно, мы приглашаем в музей, чтобы прикоснуться к тому таинственному, что находится в этих комнатах.
Программа рассчитана на какой возраст, на какого посетителя?
Скорее, на взрослых людей, ну или старших подростков, потому что программа затрагивает очень сложные темы, темы смысла жизни, темы смерти, темы перехода в другую жизнь. И, конечно, рождественские чудеса и определенные мистические истории.
Угу. Будет ли какая-то экскурсия вот именно по основной экспозиции, помимо рождественских историй?
Сама экскурсия, когда в музее гаснет свет, проходит по основной экспозиции, но в полной темноте, с использованием свечей и с использованием небольших подсветок. То есть посетители увидят музей в совершенно другом ракурсе, не так, как обычно посетители видят наши комнаты. И за счет этого создается уникальная душевная атмосфера, которая способствует даже, можно сказать, что знакомству, душевному проникновению друг в друга, так что ли сказать, людей, которые совершенно друг с другом до этого были незнакомы. И объединяет всех именно желание прикоснуться к чему-то таинственному. Я, конечно, расскажу несколько моментов и биографии писателя, и творчества его, связанного с Рождеством, потому что несколько произведений, рассказов, связанные именно с этой темой. И посетители смогут узнать жизнь музея, ну, скажем так, изнутри, немножко по-другому, с другой стороны. То есть мы говорим о том, какие звуки, шорохи слышатся людям, посетителям и сотрудникам музея во время работы. Можем предположить, позволить себе помечтать, пофантазировать на вот эти вот интересные темы.
Как долго реализуется эта программа? Первый ли она год или, может быть, она повторяется уже?
Этой программе уже несколько лет. В прошлом году был особый пик ее популярности. Не знаю, с чем это было связано. Может быть, с тем, что люди стали во время пандемии как-то пытаться себя занять, потому что здесь не так много людей на этой экскурсии обычно. Ну или интерес к мистике, возможно, возрос в связи с чем-то, с какими-то событиями, витающими в воздухе. А вообще программе 2 года вот в нынешнем виде, а до этого еще вела другая сотрудница, там немножко были другие, касались других тем и других произведений мамина.
Ну и получается, она вот будет только завтра, а после этого будет действовать только основная экспозиция.
Эта программа периодически повторяется, но до тех пор, пока еще на улице достаточно темно. Угу. Мы закрываем шторы, ставни, стараемся как-то прикрыть, чтобы в комнатах было темно, потому что уже сейчас мы знаем, что день повернул на прибавление, уже скоро да. будет весна, поэтому пока еще январь, и вот это волшебное время, и начало февраля, нужно следить за нашими соцсетями, за нашими афишами рекламными, и, возможно, будет возможность попасть на эту программу еще кроме завтрашнего дня. Uh-huh. Также мы можем принимать и групповые заявки, если есть определенная компания или сообщество людей, интересующихся, то мы можем принять до 10 человек на эту программу.
Uh-huh. Ну и по предварительной записи.
Да, можно, конечно.
Полина Игоревна, спасибо большое. Крайне интересно было узнать и про музей, и про творчество Дмитрия Наркисовича. Хочу последний вопрос вам задать. Что можете пожелать нашим слушателям или, может быть, как-то пригласить их в музей, чтобы они сами смогли посмотреть эту экспозицию?
Я бы хотела напомнить, что 2022 год, который наступил совсем недавно, объявлен в Свердловской области годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. И в связи с этим, конечно же, считаю долгом каждого уральца заглянуть к нам в гости. А кроме того, пожелание, конечно же, быть здоровыми и всего хорошего всем.
Да, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня мы находимся в музее Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, уральского писателя. Ну и чудесную экскурсию нам провела научный сотрудник Полина Игоревна Торопова. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, Мария.